«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Киеве во вторник полиция продолжила работу в усиленном режиме. Накануне в День достоинства и свободы в столице Украины состоялись акции и памятные мероприятия в честь третьей годовщины начала Евромайдана. Те дни мы вспоминаем с Романом Цымбалюком, нашим коллегой, шеф-корреспондентом агентства «Униан» в Москве. Здравствуйте, Роман.
Добрый вечер.
Какие вам вспоминаются вот те дни, за которыми тоже мы со событиями следили здесь в живом эфире?
Мне, наверное, повезло или не повезло. Я основную массу времени, самый тяжелый период истории моей страны, я провел здесь. И, скажем так, я в первую очередь наблюдал за реакцией, скажем так, за этой агрессивной реакцией российской стороны на действия, которые происходят в Киеве. Поэтому уже как только все начиналось, и здесь начали сомневаться, усидит ли Янукович, которого фактически за три встречи перед 28 ноября, перед датой потенциального подписания, тут фактически перевербовали, пообещали ему там цены на газ, миллиарды, 15 миллиардов и так далее. И стало понятно, что это просто так не закончится, потому что время роста или молодости, оно давно закончилось. И понятно, что Россия тогда работала и делала все для того, чтобы вернуть Украину в сферу своего влияния. И за ценой стоять никто не собирался.
Да, то есть какие главные качества проявили ваши сограждане в те дни?
Это такие вещи, которые здесь сложно понять.
Достоинство, в частности.
Эти события вошли в историю как революция достоинства, и уверен, что несмотря на все разочарования, которые объективно сейчас в обществе есть, без этого никуда, потому что все хотят, чтобы как-то страна изменилась по мгновению, по щучьему велению или взмаху волшебной палочки. Самое главное, что украинцы показали, что мы нация, и мы страна. И это самое главное, я думаю, что когда-то есть такой, скажем так, неофициальная информация, что президент России, когда в 2008 году общался с американским президентом и с другими европейскими политиками, он говорил, что это не страна. Что вы за них вписываетесь, это все равно, это та же...
Это не страна.
Что говорит. это та же Россия, только вот какая-то немножко дикая. Эти события показали, что мы государство.
К нашему разговору присоединился Аркадий Бабченко, независимый журналист. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер.
А вы где были вот те три года назад, те ноябрьские дни?
На Майдане я там месяца два, наверное, прожил с перерывом. Я сначала приехал в ноябре, да? В ноябре, когда вот начало было, и потом уже под конец декабря жил я в гостиницах вокруг площади попеременно.
Платил за номера?
Платил, конечно, а как же не платить?
Зато тут у нас рассказывают, просто я вот как телевизор не включу, говорят, там приходили дипломаты с американского посольства и долларами засевали. Вот мне вопрос, как бы ты там был, а меня не было. Я вот думаю, пропустил ли я раздачу?
Миллионов. Я, видимо, тоже пропустил, потому что ни одного дипломата, ни одного доллара я не видел. Я видел просто людей. Это было, на мой взгляд, это было, в общем, это была буржуазно-демократическая революция, революция среднего класса, скажем так, но с буржуазно-демократическим направлением. Это был порыв людей. Я, в принципе, не понимаю, как такие разговоры можно вести, что какие-то проплаченные революции. Ну, вот я не знаю, сколько кому нужно заплатить денег, чтобы ты пошел с фанерным щитом под снайперский огонь. Я вот за 1000 долларов бы не пошел, и за 10 не пошел бы, и за 100, наверное, не пошел бы. Да?
И самое главное, возникает вопрос, раз это можно сделать за деньги, то почему это не может сделать Россия? Потому что денег здесь очень много, как бы тогда.
Да, но сделайте сейчас обратную революцию за Януковича, залейте Украину деньгами, да?
Тогда, наверное, российским представителям власти надо официально признать, что Америка и американцы — это люди намного умнее
что это человек high-level.
Там вот что... сцена, конечно, стояла, со сцены кто-то что-то говорил, но сцена была второстепенная, и она была, в общем-то, в тылу. И то, что там на сцене говорилось, оно, в общем-то, было второстепенно, а все основное делалось на баррикадах, и люди туда выходили, конечно же, сами. И люди туда выходили сами, да, и конечно. Это был порыв, это было понятно. И больше всего меня поражало, когда приходили женщины. Да, вот там идет какое-то очередное столкновение с Беркутом, там вся площадь Грушевского залита газом. Вот я помню один момент, площадь Грушевского залита газом, там гранаты рвутся эти светошумовые, газовые, там, ну, каждые 5 секунд стабильно, я стою, снимаю, у меня не было очков, я без очков приехал, я стою, снимаю, вот, закрыв глаза рукой, чтобы глаза, осколки в глаза не полетели, глаза не повышипало, тут меня кто-то дергает за ногу, я на возвышении таком стою, я оборачиваюсь, стоит женщина такая, лет 50, разносит кофе, пирожки, говорит, хлопчики, поешьте, я говорю, мамаш, ну, как бы... Типа, вот как бы вроде война вообще. Она, ну, говорит, да мне все равно, мне главное, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были сыты, чтобы мы победили. Как это можно купить? Это невозможно купить. Это была революция достоинства. Это то, что называется история частного сопротивления. То есть это вот миллион людей, которые вышли туда, но вышли каждый со своей историей, вышли каждый сам по себе. Потому что это же даже организовано не было. Организатора как такового не было. И это вот слилось, все собралось в одном месте в одно время. Это было, конечно, потрясающе.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейтер» о событиях вчерашних в столице Украины.
21 ноября по всей Украине люди отмечали третью годовщину начала Евромайдана. В этот день, в 2013 году, началось протестное движение, вызванное отказом президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Маршем от центральной площади Киева к администрации президента Украины прошли активисты партии «Национальный корпус». Эта националистическая организация возникла на базе объединения «Гражданский корпус Азова». Одноименный добровольческий батальон был сформирован с началом вооруженного конфликта в Донбассе. На транспарантах вопросы к президенту Петру Порошенко. Почему вы только обещаете, но не выполняете? Почему вы подписали капитуляцию в Минске? Как платить за коммуналку? Шествие двигалось по Институтской улице, где зимой 2014 года происходили бои между сотнями самообороны Майдана и бойцами «Беркута» спецподразделения украинского МВД. На Институтской и Майдане Незалежности были убиты десятки людей, включая сотрудников сил правопорядка. Но большинство жертв – майдановцы. Их, а также погибших в других местах столкновений у стадиона «Динамо», в Мариинском парке и других украинцы называют «небесной сотней». Противостояние сторонников европейского выбора и режима Януковича продолжалось больше 3 месяцев. Оно получило название «Революции достоинства» и закончилось бегством несложенного президента.
Роман, уже стали эти события какими-то каноническими или еще спорят об их подробностях?
История идет вперед, и, конечно, все прекрасно знают, что после этого началось. После этого началась война с Российской Федерацией, хоть объявленная, не объявленная, но с настоящими жертвами, настоящими гробами. И, естественно, это событие, оно сейчас самое главное и на передовицах все время. А по поводу этих событий, вот 3-летней давности, понятно, что сейчас люди пытаются как бы это осмыслить и думают, правильно ли они поступили. Но на самом деле просто никогда не надо забывать, с чего все началось. И как, вот сейчас так модным стало говорить о том, что вот если бы, может быть, потерпели Януковича, то не было бы войны и не было бы Крыма. Ну, сослагательного наклонения не бывает. Это первое. Истории, да. И самое главное о том, что я уже говорил, что политика Российской Федерации, она направлена была на возвращение нашей страны под свое, я не знаю, там, протекторат или создание какого-то сателлита. И было понятно, что меры будут использоваться любые.
Аркадий, а вы первый оранжевый революцию где провели? Когда тогда еще был Ющенко?
А я тоже на Майдан попал, но я туда в 2004-м, да, 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 первый Майдан. Я тоже туда попал, но там было, я туда попал не как журналист, просто я туда попал в свадебное путешествие, и Майдан просто попал на наше свадебное путешествие, а мы с женой поехали в Киев свадьбу отметить.
Вот у вас. Да, вот в чем разница между двумя Майданами?
А я особой разницы не заметил. Я тогда туда поехал со стереотипом, да, потому что ты же живешь, ты видишь мир примерно таким, как он, в принципе, есть в твоей стране, да. И я поехал туда, в Украину, с мировоззрением россиянина, москвича. И для меня совершенно поразительным открытием было, что я тогда там на Первом Майдане не встретил пьяных. Не было пьяных. Я ни одного не увидел. Потому что я думал, что будет, ну, как ты представляешь, пугачевщину по-русски. Да?
Лютый мороз.
Ну, и холодно было еще, да, безусловно. Но все равно, тем не менее, я думал, там пугачевщина, трупы висят на фонарях, все пьяные, балалайки, медведи, вот что-то такого плана какой-то. Приехал совершенно не пьяных, мата не было. На Майдане ни на первом, ни на втором слово мата бы не услышишь. Вообще в Киеве вообще практически не матерятся. Это все-таки другая культура. Вот. И для меня это, конечно, было открытием. И, в общем-то, для меня это было довольно неожиданно. А особой разницы, ну, то, что тогда все прошло мирно, а в этот раз все-таки дошло до крови, только в этом различие. И так примерно все было одинаково. Ну, в количестве, конечно, второй Майдан он был более многолюден. А так посыл, настрой, лица, выражение людей, вот это ощущение, я не знаю, как это передать словами, но вот ты туда приходишь, ты чувствуешь вот это вот какой-то дух, вот эту вот общность людей, да, мысли, которыми они объединены, они же чувствуются, это действительно чувствуется. Они были одинаковые в первом случае, во втором.
А в первом случае, как бы там ни было, Кучма Леонид Данилович, как выяснилось, не самый худший наш президент сейчас. Он уходил, и было понятно, что он готов отдать власть. Почему произошли эти жертвы на Майдане 3 года назад? Потому что Янукович, это может показаться сейчас странным, особенно на фоне того, что тут заявляют, в России заявляют, что Янукович якобы согласился сложить с себя полномочия. Главное было выполнить вот эту резолюцию, которую подписали в феврале министры иностранных дел западных стран. На самом деле ничего подобного. Они хотели, они положили десятки людей для того, чтобы сохранить власть. Потому что тогда Виктору Федоровичу, судя по всему, создали иллюзию, что он, ну, может быть, он не очень популярный, но если мы будем бороться с фашизмом каким-нибудь таким, который мы сами выдумаем, то у нас будут шансы. И в этом главная причина. Потому что они хотели править вечно, как минимум второй срок.
Да, но на Первом Майдане, по-моему, потребовалось вмешательство европейских лидеров, да? Приехали туда президент Польши, я помню.
Ну, вот этого я не помню уже.
И на Первом Майдане было, ну, скажем так, вот с помощью западных посредников пришли к выводу, что проведут так называемый третий тур выборов, точнее, второй признают недействительным и переголосуют. И в результате победил, ну, понятно, Ющенко в 2014 году, в 2005 у него была инаугурация. Сейчас понятно, когда Украина большая европейская страна, и когда происходят такие катаклизмы, обычно стараются, скажем так, соседи выступить посредниками между разными политическими силами, чтобы это не привело к крупным конфликтам. Но подчеркну, что во время второго Майдана, когда приехали министры иностранных дел в той же Германии, и Польши, и Франции, то сотни людей уже было убито. И это для Украины, я просто вспоминаю, для нас, для страны вышиванок и цветов, это был шок. И было понятно, что президент, который это допустил, а я искренне убежден, что в любой стране, как на корабле, за ситуацию отвечает президент государства. У него удержаться шансов не было.
Да. Как по-вашему, почему не удалось избежать крови во второй раз?
Потому что Рома все правильно сказал. Кучма тогда уходил, не хватался за власть, ему не надо было. Янукович трус. Янукович трус, а, как говорит наш Владимир Владимирович, загнанная в угол крыса способна прыгнуть. Вот он и прыгнул. Это от страха, от трусости было сделано. Это, конечно, не логическое решение и не рациональное решение, это все понятно. Потому что если мыслить логически и рационально, там надо было бы действовать по-другому. Если бы я был Януковичем, я бы, конечно, по-другому бы действовал. Но сложилось так, как сложилось.
А как по-другому? На самом-то деле, почему вообще вот, скажем так, украинская правоохранительная система, особенно тогда, МВД полностью подчинялось Януковичу. И если бы они хотели разогнать Майдан, особенно на первом этапе, у них с большой вероятностью это все без проблем получилось. Но они же как хотели? Они хотели сидеть на двух стульях, поэтому прислушались так, к западным партнерам, потому что не хотели, чтобы их не деньги заморозили, они хотели, чтобы их принимали в Европе, они хотели править и не лечь полностью под Москву. Поэтому вот когда здесь говорят, что опять вас, вот я все-таки часто смотрю российский телевизор, слава богу, запрещенный в нашей стране. И они всегда говорят о том, что вот это как бы Нуланд приехала, разбросала печенька по Майдану, и вот и революция. Но хотелось бы отметить, как бы, а кому тогда приехала Нуланд и все остальные? Она приехала к президенту Украины Виктору Федоровичу. Он, ее пропустил через границу, и, он первый с ней встречался, по-моему, второй в этот день. А потом, естественно, захотелось и поддержать митингующих, почему протестантов, почему бы и нет. Но вот эта вот позиция, как бы, что мы и вашим, и нашим, мы вроде как и подписываем 4 года украинцам, рассказываем по всем украинским телеканалам, что мы европейская страна, у нас евроинтеграция, и в один прекрасный, в том числе каналы, подчиненные полностью президенту Януковичу на то время, и в один прекрасный день приезжает после встречи с Путиным и говорит, я передумал, но у нас так быть не может. Ты не можешь и воровать в таком количестве, отжимать бизнес, когда у тебя слово «семья» стало нарицательным, и при этом делать такие кульбиты. Население этого не простило.
Что-то одно надо выбирать, да?
Возможно. То есть, если бы он был более последовательным, возможно бы было как-то по-другому.
Но Майдан-то он был не за евроинтеграцию. Евроинтеграция, она, в общем-то, только поводом послужила. Майдан-то был действительно за то, что достал уже. Воровать, обманывать, обращаться как с крепостными. Революция достоинства, самое точное определение.
Да, люди вышли за собственное достоинство. Показали дворец, золотой батон.
Но это уже было после. Но тут самое главное, почему именно вот эта евроинтеграция, соглашение об ассоциации. Оно же, этот документ до сих пор, он вроде как работает, он не может принести благо стране, особенно если ты теряешь российский рынок и чтобы это произошло завтра после подписания, это понятно. Но, этот средний класс, про который ты говорил, люди на что рассчитывали? Что благодаря этому соглашению и сближению с Европой, европейские институты будут требовать то, что не требуют сейчас. Борьбы с коррупцией, судебной реформы, правоохранительной реформы. И за это люди боролись.
Да, безусловно. Да.
А почему, по-вашему, Аркадий, почему в Кремле так боялись и первого, и второго Майдана?
Потому что боятся, потому что это заразная штука, потому что это может перекинуться, потому что Украина подала примеры, как можно действовать. Я думаю, у сторонников Майдана в России было больше, чем в самой Украине, да, потому что здесь-то тогда в России вот эта вот революция достоинства, я считаю, что 11-12 годы это была тоже наша, в общем-то, революция достоинства.
Белоленточная,
да, потому что выходили-то тоже ровно за то же самое, за чувство собственного достоинства. Но мы здесь проиграли, мы не смогли, да, потому что все-таки Владимир Владимирович это не Виктор Федорович, безусловно, это на данный момент на мой взгляд, самая сильная диктатура в мире существующего вообще на данный момент. Поэтому не сложилось. И поэтому так смотрели на Украину, так смотрели на Киев с такой радостью, чтобы у ребят все получилось. И когда получилось, конечно, была безусловно радость. В общем, тоже эйфория здесь тоже была. И, конечно, власть боится таких настроений. Но любая власть, которая знает, что она нелегитимна, эта власть, конечно, знает, что она нелегитимна, она, безусловно, боится таких настроений. Она, безусловно, боится всех вот этих... Они же живут в своем мире. Они же не понимают, почему люди вышли. Они же, они уничтожив политологию, социологию, они совершенно потеряли контакт с реальностью. И они действительно думают, что туда приезжала Нуланд, раздавала каждому печеньку и $100, и за это вот люди свергли президента. И они принимают ходы, чтобы предотвратить вот этот сценарий в России. Борются со своим каким-то параноидальным шизофреническим бредом, не понимая процессов. Естественно, они его боятся. Это естественная реакция.
Роман, а вы согласны с теми, кто говорит, что революция еще не окончена?
Да. С этим сложно спорить. И, люди... то, что, я повторюсь, люди выходили на второй Майдан, они требовали реформ, и они только-только начались. И вот эти вот истории про наших, ну, условно говоря, если в Украине ловят судью, у которого какое-то безумное количество долларов воюющей стране в простой трехлитровой банке, это говорит о том, что не закончились. Если люди, власть имущие, наличными декларируют миллионы долларов, это говорит о том, что эта революция не закончилась. Но процесс пошел, потому что их заставили, как минимум, засветить свои доходы. А дальше все будет нормально. Просто надо работать, платить налоги и запастись терпением. Никто нам нашу новую элиту с Марса не пришлет. Она должна вырасти у себя в стране.
Ох, я не знаю. Не знаю. Я все-таки в этом смысле не столь оптимистичен, потому что проблема-то в том, что люди действительно, да, за свое достоинство могут выйти, их может быть много, и они могут собраться на какое-то время, и миллион человек может собраться, но они не могут вечно жить в состоянии, они не могут вечно стоять в строю, они не могут вечно стоять на баррикадах, да, вот они сделали какое-то дело, им надо расходиться, заниматься своей жизнью, зарабатывать деньги, растить детей, строить бизнес, получать образование, то есть заниматься жизнью обычной. А вот то, с чем они борются, серость, с которой они борются, она может быть серостью всегда. Воры, с которыми они борются, они могут быть ворами всегда. Понимаешь, это их нормальное состояние. Им не надо мобилизовать себя. Они так живут. И вот такие штуки, они все-таки, в принципе-то, могут и победить, в общем-то. Советский Союз, он во многих еще наших странах остался Советским Союзом. И его много, и серости много, и варья много. Так что дай бог, конечно. Но вот прям так, что вот уже прям одержана победа, все замечательно, я все-таки настолько оптимистично не гляжу.
А давайте поговорим персонально. Вот кого, по-вашему, породил второй Майдан? Потому что первый, мы помним, там была Юля, была героиня первого Майдана. А тут какие-то новые появились люди, новые ораторы. Вот кто вам запомнился?
Вы знаете, вот лично для меня эти же события, они шли, не было остановки. После Майдана сразу начались боевые действия, сначала Крым и потом Донбасс. Это происходило сразу.
Да, конечно. Мы
и напомню, аннексию Крыма Российская Федерация завершила 18 марта. То есть еще бочки не убрались с Майдана. Поэтому, наверное, в первую очередь я бы все-таки говорил о добровольцах, которые стали на защиту государства от внешней агрессии. И военных, и кто помогал им. Вот для меня это категория людей-герои, потому что они как раз боролись и сложили свои жизни как раз за это государство. Государство, которое называется Украина. И
то есть политики, вот такие чистые политики, отошли как бы на второй план?
Ну почему? Петра Порошенко породил Майдан. Президент, в общем, вот, Майдана, да, по большому счету. Значит,
не, ну в этом плане, конечно, тем более, кстати, Петра Порошенко выбрали в первом туре. И смотря на наш политический зоопарк, я вообще думаю, что его могут переизбрать, потому что все остальные лица, которые что они делают и заявляют, как бы, ну, как бы главное сказать, что власть плоха. То есть она во многом плоха, но как бы, когда ты критикуешь и меняешь свою позицию в зависимости от главное, чтобы сказать, что они делают что-то не так, но это как-то, ну, то, что у нас называется популизмом.
Майдан по персоналиям породил много кого. И там, конечно, десятки, если не сотни имен. И Петр Порошенко, и Самопомощь, и Садовой, да, по-моему, мэр Львова. И много там людей. Другое дело в том, что как породил, так как вознесли на постамент, так потом и свергли. Потому что сейчас, конечно, процесс становления новых кумиров и их низвержения в Украине, конечно, идет сейчас просто сплошным потоком. Это есть, да.
Это, знаете, как, Владимир, есть этот период, что, как говорится, вот, человеком говорит история. Вот когда наш депутат Поросюк, он стал известен тем, что он сказал, что мы не согласны на еще год президентства дождаться до выборов. И после этого он стал депутатом. Сначала Янукович убежал, он стал депутатом. И, скажем так, сейчас его геройство мало кто помнит. И он больше замешан в скандалах. Но, тем не менее, ну вот конкретный пример. То есть какое-то количество депутатов – это новые лица, абсолютно новые. Но подчеркну, что выборы были немножко позже, и туда… И главные лица – это все-таки военные, так, то, что у нас называется комбаты добровольческих батальонов.
Майдан, как известно, породил кровавого пастыря, грозу России.
Ну, можно сказать и так. Но дело в том, что, скажем так, руководство Украины высшего звена, оно, это же люди все известные. Они не с улицы взялись, они много-много лет в украинской политике. Может быть, в этом проблема. Поэтому, когда я говорю, что оно не закончено и потребуются еще годы для этого, и как раз говорю о том, что должна, ну, да, я на романтик, наверное, но должно появиться количество людей, которые скажут, что если у меня есть 1,5 миллиона долларов, то стыдно их держать наличными. Просто стыдно. Это, ну,
надо
не принято.
В офшор, правильно?
Это не принято. Майдан, это какая-то должна быть моральная вещь.
Майдан породил Украину. Мне кажется, Майдан породил современное государство Украины. Вот то, что есть государство Украины, то, что будет государство Украины, вот оно самосознало себя тогда на той площади, вот в ноябрь или декабрь.
Идентифицировало,
да.
Вот как, по-вашему, Роман, вы живете в Москве, почему гражданская российская больше поддерживала первый Майдан за нашу и вашу свободу, а второй раскололась, и уже Крым наш появился?
Ну, вы, наверное, сами ответили на свой вопрос. В первую очередь, это, конечно, телевизионная картинка, потому что российское телевидение, российские корреспонденты, они как тогда не собирались разбираться в ситуации, и сейчас не собираются разбираться. То есть, я так понимаю, они получают инструкцию, не знаю на каком, и под эту инструкцию записывают синхроны, создают видеоряд и подбирают музыку. И понятно, что здесь это показывали как каких-то хулиганов, которые там, не знаю, нацисты, фашисты, которые делают неподобные вещи. Хотя там было разное.
А вы смотрели Калинилюка и Волошина репортажи? Они такие же были?
Последний репортаж Корнелюка назывался следующим образом, что, цитирую, украинские каратели вырезали все мужское население города Счастья. Но соболезную его семье, но не называйте этого человека журналистом. Это солдат информационного сопровождения военной агрессии. Понятно, что...
Это даже слова не он сам написал.
Подождите. Вот там стоит его фамилия. Ну я не верно, знаю, как бы... Я сам работаю с журналистом. И вот если мой главный редактор что-то поправит, что мне не нравится, я ему напишу, скажу, что так не может быть.
Не
и у нас такого
агентство,
никогда не бывает.
И агентство России сегодня.
И еще раз подчеркну, там осталась его фамилия.
Да, это, поэтому... конечно, это вообще трагическая вся история. Журналисты тоже становятся заложниками, да, если информационных войн.
Не знаю, я не
знаю. У всех есть выбор. На той же «России-24» масса корреспондентов, которые не поехали. Кто-то хотел сделать на украинской войне себе имя, я не знаю, заработать на квартиру. Ну, у всех своя мотивация. Я не планирую там кого-то осуждать, но получил то, что заслужил.
Я не становлюсь заложником информационных войн, я не занимаюсь информационной войной, я не занимаюсь пропагандой, я стараюсь заниматься журналистикой. Это сейчас, конечно, все сложнее и сложнее, и вообще уже безумно сложно, но я стараюсь все-таки придерживаться рамок профессии, которая называется все-таки журналистика, а не пропаганда. Поэтому, пожалуйста, у тебя всегда есть выбор. Хочешь работать на Первом канале, работай, но тогда ты не журналист, Рома все правильно говорит. Тогда ты пропагандист. Это же не средство массовой информации, это средство массовой пропаганды, средство массовой агитации. Господи, назовите его пропагандистами и будьте честными, и делайте свою работу пропагандой.
Сейчас особенно неловко за них, что многие из них избрались в новый парламент российский, в кавычках, конечно. из второго канала.
В кавычках, в парламент и в кавычках избрались.
Да. Еще были в кавычках журналисты избрались. Да.
Ну, несколько человек сделали себе карьеру, ради бога. Но просто, когда говорят слово «парламент», оно предполагает, что как раз могут какие-то законы там не проходить. А если там проходит все с результатом 450 из 450 голосов, то, ну, наверное, это все-таки орган какой-то совсем формальный.
Да, вот увы. Как, по-вашему, спустя три года, какие главные проблемы, ну, если внутренние, не созданные извне Кремлем, у страны?
Самая главная проблема – это, естественно, это не проблема, это понятно, что у общества были завышенные ожидания. В результате мы получили войну и катастрофическое снижение уровня жизни населения. Это главная проблема. И когда люди очень бедные, очень сложно говорить о каких-то высоких вещах, там, демократия, свобода и все остальное. Для многих, ну, людей это не настолько важно, когда, как было сказано в вашем сюжете, слишком высокие коммунальные тарифы. Я думаю, что самая большая проблема, это как бы там ни было, это все-таки ошибки власти. Тут можно многие реформы проводить быстрее и эффективнее. И это самая главная проблема.
А вы как считаете?
Я не могу отделить, потому что нам не с чем сравнивать. Майдан, он сразу же перешел в войну, да, сразу же после Майдана не было же времени.
Да, с Майдана уходили прямо на фронт.
Да, с Майдана уходили на фронт, да. Первый батальон имени Кульчицкого, национальный добровольческий батальон, он прямо с Майдана уходил на фронт, да. И вы же вспомните, когда началась война, власти-то не было в Украине. Порошенко не было. Порошенко был избран там через, по-моему, через 2-3 месяца после начала войны.
В октябре, по-моему, были выборы.
В октябре, наверное, да, значит, через 3 месяца. Поначалу был его президент Турчинов, да, то есть сразу все одно за ним началось. И говорить, какие проблемы сейчас решились, какие не решились, невозможно без того, чтобы не говорить о войне. Самая главная проблема Украины – это, безусловно, война. Может быть, мы не знаем, да, слагательного наклонения нет, может быть, в Украине началась бы сейчас своя гражданская война. Может быть, там была бы олигархическая война. Может быть, сбылась бы мечта Владимира Владимировича, Украина бы распалась, не состоялась как государство. Мы понятия не имеем, какие там были бы проблемы. Да? Предпосылок к проблемам там, безусловно, было вагон. Но факт остается фактом. Случилась внешняя агрессия, случилась аннексия Крыма, случилась оккупация части государства, случилось нападение, агрессия, война. И вот это сейчас, на данный момент, это единственная, самая главная проблема Украины. То, что она несет за собой следующие, уже второго плана, проблемы, как то ожесточение общества, как возрастание агрессии, как привыкание общества к крови. Ну, страна стала такой из-за того, что получилась война. Самая главная проблема Украины – это, конечно, война. Это та проблема, которую ее надо решить, а потом уже говорить обо всех остальных.
Я с тобой не соглашусь, Аркадий, потому что все получилось таким образом, что придется и воевать, и научиться развиваться одновременно.
Да, теперь, да, конечно.
Другого выбора нет. И почему я вот как раз говорю вот о проблемах с реформами и со всем остальным? Потому что наши власти мущие, они говорят, типа, а почему у нас так? Потому что война. Нельзя все списывать на это.
Ну, нельзя
говорить, что
согласен
агенты
с тобой.
Кремля, везде, не спорю. Агенты Путина.
Агенты Кремля, ФСБ, агентофобия, ФСБ-фобия, это тоже результат войны, согласись. Я с тобой полностью согласен. Абсолютно. Но и без того, чтобы не закончили, чтобы война не будет закончена, Украину построить тоже не получится. Это две проблемы, взаимосвязанные абсолютно друг с другом, один-один, как сиамские близнецы.
А вы верите в существование плана Шатун?
Я все-таки исхожу из того, что, как я уже говорил, у нас есть власти, у нас есть капитан. И если кто-то и хочет что-то у нас расшатать, для этого они и есть. Чтобы есть, ну, правоохранительные органы, есть спецслужбы, пусть занимаются этим. Потому что, еще раз скажу, что получается так, что во всем виноват Кремль. Кремль во многом виноват. В войне, ну, это самое главное, я считаю, как бы ошибка московских властей. Но списывать все на это не получится.
Я после того, что у нас тут случилось в Черногории, лично я теперь верю в любые их планы. Вот я совершенно не представляю, в каком мире эти люди сейчас живут. Если там 5 лет назад они были предсказуемы как 2x2, да, то сейчас в какую свою реальность, в какой своей вселенной они существуют, я понятия не имею. Кто бы 3 года назад сказал, что российские танки будут штурмовать украинские города, да, если бы я, вот, Дем Шиза, национал-предатель, это сказал бы, мне сказали: парень, ты больной, езжай в Кащенко. Если бы я 4 месяца назад бы сказал, что в Черногории будут пойманы какая-то русская группа, которая готовила там захват государственных зданий с целью государственного переворота в Черногории, мне бы полгода назад, еще 3 месяца назад бы мне сказали: парень, ты совершенно категорический псих, езжай в психушку. Сейчас мы живем в реальности, где какие-то группы русских националистов готовили переворот в Черногории в стране НАТО. В каком мире эти люди существуют? Какие у них там планы? Шатун? Запросто верю. Переворот в Антарктиде? Допускаю. Захват Венеры? Только в путь. Пожалуйста.
Я имею в виду вот все, что написано в этом плане, который был украден нашими хакерами.
Почти Суркова.
Да, то, что там написано, здесь об этом говорят прямым текстом на любом круглом столе для журналистов по Украине. Они об этом говорят, что надо добиться федерализации, надо раздробить страну, надо, чтобы не было верховной власти, надо создать недоверие населения к властям, надо... Они не хотят к нами присоединяться, к нам не страшно. Давайте сделаем там голое поле, чтобы там не было ничего. Вот это давайте. Вот мне вот больше всего запомнилось заявление, которое я услышал в Госдуме Российской Федерации год назад, когда один деятель сказал, что нам надо думать, как бороться, как уничтожить украинскую идентичность. Это говорится в подкамеры, в прямом эфире. Этот шатун, он длится последних, я не знаю, много-много лет. И когда кто-то говорит о том, что это что-то новое, это не так.
Одна проблема у России осталась – украинская идентичность. Бороться больше не с чем, да? Все остальные проблемы решили.
Вряд ли какое-то официальное лицо было.
Я могу и фамилию сказать, но дело в том, что этот маргинал работает в органе, который до сих пор, в российском официальном органе, который формировал справки, писал документы на высшее руководство России, и, наверное, так и писал, что никаких украинцев нету, приходите, вас ждут, как бы, мы хотим, они хотят только встречать русские танки. То есть люди с таким мышлением формируют мнение, то есть обманывают российское государство. В результате пришли россияне, убили 10 тысяч украинцев и какое-то неисчисляемое количество граждан России теперь похоронены на Донбассе. Поэтому, когда кто-то говорит, что здесь маргиналы, ну, получается, так получилось, что самые-самые маргиналы, они оказались на гребне волны и сделали на войне с Украиной карьеры. Их можно увидеть в телевизоре фактически каждый день. Они рассказывают про злобных укров, про фашистов и нацистов. И все это слилось, как бы, и все хотят задушить русского младенца. Как в славянске. Ну, правда, в том...
Распять его сначала надо.
Одно и то же.
Да, пропагандистская война – это, наверное, самое темное пятно вот этой всей нынешней ситуации, да, Аркадий?
Это основное. Это основной посыл, потому что, конечно, так загадить людям голову, как это получилось сделать российскому телевидению, на мой взгляд, в истории человечества не удавалось еще никому. Другое дело, что это легло-то на подготовленную почву. Другое дело, что это люди-то готовы были все это слушать и всему этому верить. Так что тут овчинка выделки-то, в общем-то, стоит.
Да, но почему так охотно вот опять вот купились на тот же самый прием?
А когда они покупались? Всегда на этот прием покупались? Он же каждый раз срабатывал. Что в Афганистане мы там строим детские сады, что в Чечне, где там, я уж не помню, что про Чечню-то говорили.
Мирный трактор там кого-то обстрелял.
Да. В Сирии то же самое все срабатывает. Уж что вам, ребята, это Сирия-то? Мне, пожалуйста, а-ля улю, гони гусей, готовы воевать, готовы детей своих туда посылать, ложить животы детей своя за Сирию, за осаду, за кого угодно. Каждый раз срабатывает. Я же говорю, почву вы здесь, почву подготавливали 70 лет. Что вы хотите, Владимир? 70 лет инакомыслия, сопротивления, вольнолюбие здесь искореняли, как могли. А последние 15 лет так еще и напрямую инъекцию в мозг делают из зомбоящика. Конечно, срабатывает. Эрнст Константин Львович деньги свои отрабатывает честно. Он совершенно не зря их получает.
Да, вот это ведь тоже неприятная, конечно, оборотная сторона. То, что реально же испортились отношения между двумя народами, да?
А в этом очень интересный момент, как бы, для нас, украинцев, русские, я чувствую это просто, враги на 100 лет ближайших, может быть, немножко больше, в зависимости от того, как будет проходить события здесь. Как я вот сегодня цитировал некоторые слова из заявлений российских деятелей, которые они делают на различных площадках здесь, в Москве.
Конгресс интеллигенции?
Абсолютно открыто. Ну, говорю, российских деятелей, которые потом, собственно говоря, приходят в российский телевизор и воздействуют на население. Так здесь же прямо говорят о том, что 18-летние и младше, цитирую, это люди, потерянные для русского мира. Ну, кажется, начинает как бы доходить. И они до сих пор, многие думают, простые люди, что вот она сейчас там, Украина пойдет, признает свои ошибки, покается, вернется, снова станет Советской Республикой, и все будет как раньше. Ничего подобного. Как говорится, Украина не Россия. То, что сделали русские, этого простить нельзя. И вопрос и захвата территорий, и самая, на самом деле, самая точка в так называемой дружбе народов, о которой много-много лет говорили, и была положена масса пропагандистских листочков на это, она была поставлена как только, даже, наверное, не в Крыму, потому что тогда украинское общество просто не понимали, как так может быть. Это просто не понимали, растерялись. Но когда украинская армия попыталась перекрыть границу летом 2014 года, и российская артиллерия начала стрелять по украинским солдатам, по обыкновенным парням, в том, наверняка в первую очередь русскоязычным, вот тогда все было окончательно разрушено. Если, почему вот так вот легко получилось? Потому что гражданину Украины, он жил вот в этом мифе, как бы, что для него сложно, для украинского солдата, я абсолютно уверен, что было сложно стрелять в русского. Для него это было что-то непонятное. Теперь украинскую армию научили, что надо стрелять первым, надо стрелять на поражение и менять позицию. Это за этот вывод Украина заплатила очень дорого.
Да, украинская армия была же русскоязычной тогда.
Конечно.
Я только одно подразделение, один взвод, я встретил вот в самом начале по славянскому, только один взвод принципиально говорил на украинском, а все остальные говорили на русском, да?
Да, вот, конечно.
Конечно, замечательно.
Так, и самое главное, нет уже этому конца, вы понимаете, как бы. Вы посмотрите, здесь не передают об этом, но самое главное, если 3 года назад первая новость агентства «Униан» с утра была, это сводка МЧС, где был какой пожар, какой несчастный случай, то теперь главная первая новость – это количество погибших и количество раненых. Если кто-то думает, что на этом фоне можно что-то изменить, можно как-то… Или вот эти сказки о том, что там какие-то доблестные шахтеры и трактористы 2,5 года убивают украинских солдат, в это никто не верит.
Конечно, замечательное стратегическое решение завоевать деревню Лопыревка Луганской области и потерять всю Украину. Это, конечно, блестящая многоходовочка, потому что с Украиной сейчас происходит ровно то же самое, что происходило с Финляндией, что произошло с Финляндией и Польшей, да, которые после, тоже в той или иной мере были частями Российской империи. Да? Какое отношение сейчас Финляндия имеет? Что говорит о том, что Финляндия сейчас имела какое-то отношение к России? Вообще ничего не говорит. То же самое через 50 лет будет с Украиной. Если русский мир хотел получить Украину в свои объятия, то единственное, чего он ее добился, он полностью потерял эту страну, абсолютно.
Да, как по-вашему, вот Майдан завершил череду цветных революций в Восточной Европе?
Да, я бы вообще не ставил, вот как-то любят называть цветные революции.
Но они по-разному, некоторые кровавыми оказались, некоторые были бескровными.
На сегодняшний день, во-первых, ну, революцию невозможно ее предугадать, и никто не знает, что она произойдет. Когда Янукович отказался подписывать эту ассоциацию, если он, наверное, потом об этом дне думал очень много-много раз, что у него, что можно было бы поступить по-другому, что когда, не знаю, все просто в очереди стоят, чтобы сказать, какой он гениальный, и представить, что это решение сметет его, и мало того, что он не сможет вернуться в Украину, он даже не может вернуться в свой Донецк, потому что его там тоже ненавидят как человека, как предателя, там немножко разное обоснование этому, но факт остается фактом. Его удел — это Российская Федерация, не более того. Поэтому говорить о том, что будут эти революции или не будут, ну, я думаю, если бы был бы алгоритм, чтобы это можно было бы просчитать, то кто-то умный мог бы их избегать. Но этот протест остановить и предугадать очень сложно.
Да.
Мне кажется, мы входим вообще в эпоху изменения мирового порядка, изменения мира, изменения сложившегося в мире порядка. Потому что что-то то тут, то там. Маятник, видимо, маятник вообще по всему миру качнулся в обратную сторону. И везде, во всем мире, люди начинают хотеть простых решений. Простые решения, они, конечно, привлекательные, они замечательные. Аборты запретить, всем деньги раздать.
Забрав у богатых.
У богатых забрать, все отнять, поделить, рабочие места построить. Но потом, как правило, ну, во всяком случае, история 20-го, 21-го еще нет, но история 20 века учит нас тому, что, как правило, все это заходит в тот или иной тупик. Вот сейчас маятник, видимо, качается обратно, люди хотят... Люди хотят опять простых решений, не сложного, долгого пути, а простых решений здесь и сейчас. И, на мой взгляд, мы-то входим не в эпоху оранжевых революций, а в эпоху, наверное, скорее антиоранжевых революций, где, когда к власти, ну, уже сейчас, вот уже на наших глазах, то в той стране, то в этой приходят популисты.
Да, в Болгарии сейчас были выборы, в Молдавии.
Трамп.
Да, далеко за примером не надо ходить.
Ну, я так бы вопрос не ставил, потому что, кто бы что ни говорил, заявления публичные и предвыборные заявлениями, а интересы государства, они по факту не меняются.
Нет, дело-то не в публичных заявлениях. Понятно, что Трамп будет в первую очередь отстаивать интересы Америки. Понятно, что в первую очередь он будет руководствоваться реальной политикой. Да? Понятно, что все его предвыборные заявления, они были предвыборные заявления. Но дело-то не в этом. Дело-то в том, что люди-то проголосовали за эти предвыборные заявления. Люди-то проголосовали за, когда им предлагали простые решения сложных вопросов. Вот люди же за это проголосовали. Значит, люди этого хотят. А проголосовали в реально демократической стране, да, победил реально большинством. Значит, люди этого хотят.
Ну, да, бывают какие-то такие периоды, когда на человечество находит какое-то помутнение.
Ну да, 70 лет не воевали. Хорошо живем.
70 лет уже, да? 75 лет.
75, да.
Да. У вас как-то в вашем окружении все одинаково относятся к итогам Майдана? Или у вас в вашем поколении разные мнения существуют?
Ну, я украинец, и если мы говорим вот о украинской части моих друзей, еще раз говорю, что мы тоже хотим простых решений. Мы хотим снести Януковича и завтра жить лучше, чем в Германии. Это не произошло, произошло обратное. И осознать и признать, и тем более официально сказать, что если ты хочешь жить хорошо, то в такой стране, как Украина, то придется очень много и долго работать, причем работать всем и, скорее всего, вместе, когда хочется, чтобы было три гетьмана. Гетьман все равно должен будет один. Ведь это сложно, но я думаю, мы к этому придем.
Да, как по-вашему, Аркадий, состоялась ли украинская государственность?
Ох, я не мне об этом судить и не мне лезть в эти вопросы. Я могу сказать, что, опять могу только повториться, что мы не знаем, как бы развивались события, если бы один восточный сосед не напал на Украину, но факт остается фактом, и то, что нация осознала себя как нация, и то, что эта война консолидировала, не сплотила. Никакая война никогда никого не сплачивает, конечно, это все мифы. И объединение в войне, конечно, не происходит. Но то, что страна консолидировалась, то, что она осознала себя как государство, и то, что она осознала себя как самостоятельную нацию, самостоятельного игрока, это, безусловно, факт. Да, это состоялось.
Владимир, да. За нашу страну, за государство, которое называется Украина, сотни тысяч мужчин и женщин находятся в окопах с оружием в руках. Тысячи людей сложили за это головы. Десятки тысяч раненых и покалеченных. За эту страну умирают, за нее борются. Какая бы она ни была. И очень часто в российском медиа сообществе любят подискутировать на тему fail state, неудавшееся государство. Но если бы это было так, за эту бы страну не боролись.
Разумеется.
Потому что это ценность сама по себе. Вот да, она коррумпирована, она бедная, она с плохими дорогами и с дураками во власти. Но простой человек дает самое ценное.
Да, государство-то может в Украине и слабое. То есть не может быть государство в Украине слабое, но какое там общество? Какое мощнейшее гражданское общество народилось в Украине.
Да, ведь это вся история стала примером для России. Вот почему тут сразу Кремль спохватился. И с тех пор завернули гайки так, что любой, кто пикнет, уже сразу объявляется иностранным агентом.
История могла бы стать примером для России, но не стала.
Ну, это называется, как это, период реакции, когда слишком уж сильно испугались ваших белоленточных протестов.
Да, да.
Да, да. Это было заметно. Заметно. И сразу после, или перед инаугурацией, да, президента произошло болотное 3, где до сих пор люди сидят по политическим статьям. Вот как Россия отреагировала. Поэтому история продолжается, и мы надеемся, что эти годовщины будут, что ли, живым уроком для новых поколений, как вы считаете? Каких бы ошибок вы избежали сейчас на месте героев этого времени? Может быть, они, конечно, в самых лучших убеждениях, но заблуждались?
Сослагательного наклонения нет. Понятно, что революция, она не проходит бесследно. Самый главный урок этих событий, что Украина и украинцы избавились от иллюзий. Потому что у нас общество жило примерно так, как бы, ну да, там проедали или доедали советское наследство. Думали, что мы украинцы, мы центр мира. Где-то есть Россия, откуда поступает газ, то ли дорогой, то ли украденный, то ли еще какой-то. И можно как-то себе там тихонечко жить. Но все показал, эти события показали, что все, детство закончилось. Сейчас, чтобы отстоять свою страну независимость, придется бороться, придется воевать. И это все события, 3 года уже прошло, этому концу и края не видно. А может, так да. Пройдут и десятилетия.
Простой картины мира не получилось, конечно, после Майдана.
Не, но Майдан-то был не за простые решения. Майдан-то был как раз, наоборот, за сложные
конечно,
решения.
Конечно, да. Вот этим и, кстати, ценность для всех, для всего человечества, я бы сказал, этих уроков, этих дней, что сразу показал высшую квалификацию вот этого элиты, гражданского общества Украины. Правильно я говорю?
Майдан вообще лучшее время было. Майдан – это вообще лучшее, что было в моей жизни.
Да, вот давайте мы на этой ноте и закончим. Поздравим Романа с его как бы национальным, я считаю, это праздник.
Это да, это годовщина. Праздник, да. Утвержденный указом президента.
Ежегодно анализировать. Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Главных радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан.
продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».